В нашей жизни очень много самых разных опасностей. Гриппом заболел, и могут быть серьезные осложнения. Очень много всяких разных ситуаций, которые мы просто не видим, не оцениваем. А точнее, мы привыкли их игнорировать. Подобных опасностей миллионы. Наши жизни окружены ими. А таких глобальных, как, например, с год тому назад я читал, может быть, вам приходилось видеть какие-то информационные блоки на телевидении, в газетах. В направлении Земли движется огромный астероид. Такой силы, что он может сбить Землю со своей оси, и тогда вся жизнь нарушится. Или такие. Человечеству грозит глобальное потепление. Поднимается температура, и если это будет так продолжаться, нарушатся все системы жизнеобеспечения на Земле. Или появляется какая-то новая болезнь, птичий грипп, не так давно нашумевшая эта проблема. Эпидемия или пандемия ее еще называют. Люди боятся, что при современных методах связи, когда люди тысячами, сотнями тысяч перемещаются с континента на континент, они могут перевести эти болезни, и если сильно распространяющаяся болезнь, она может мгновенно охватить континенты, не просто какие-то страны отдельные, континенты. Или угроза ядерной войны, в последнее время очень много говорят об этом, когда переживают, что ядерное оружие попадет в руки каких-то режимов нестабильных, и таким образом они могут использовать его каким-то не безответственным методом, что может привести к глобальной катастрофе. Это такие глобальные опасности. Если вспомнить маленькие, много маленьких, мы были сейчас на океане, висит знак. Здесь плавать нельзя, большое течение. Почему? Можно утонуть. Все вы знаете, что когда ездишь в автомобиле, нужно пристегиваться ремнем безопасности. Почему? Потому что в случае аварии можно разбиться. Гораздо больше шанс, что человек разобьется, если он не пристегнут. Мы были в Израиле пару недель тому назад, и этот наш гид говорил, что это страна с очень низким уровнем преступности вообще. Но в один из дней, когда мы ехали в один специфический район, он сказал, вот здесь, в этом районе, вам нужно внимательно смотреть за своими карманами и сумочками. Потому что этот район известен карманниками. Там есть опасность быть обворованным. Всякие разные опасности. Но часто, когда нас предупреждают о различных опасностях, мы просто игнорируем. Я знаю многих людей, которые ездят не пристегиваясь. Самая большая опасность для них, как они думают, это штраф. Они просто ни разу еще не попали в аварию, поэтому они думают, что самая большая опасность не то, что они разобьются, а то, что получат штраф. И когда они не видят полицейского рядом, они думают, что они могут не пользоваться ремнем безопасности. Или же истории с этими астероидами и потеплениями глобальными. Говорили, что летит. А потом говорят, прошел в 300 миллионов километров мимо Земли. Ну, слава Богу, выжили. Поэтому притупляется ощущение опасности. Когда говорят о ядерной войне, ну, страшно поначалу, когда услышишь, грипп показывает, всякие бомбоубежища. Еще в Советском Союзе мы жили, вы помните, может быть, тренировали там. Ну, говорят, уже не один десяток лет. И потихонечку люди теряют бдительность. Они потихонечку думают, что ничего страшного. Текст, который мы сегодня будем изучать, говорит о очень необычной опасности. Иисус Христос в этом тексте говорит, обращается к нам о сверхсильной угрозе. Эта угроза называется соблазны. Вот поэтому я и назвал сегодняшнюю проповедь «Осторожно, соблазны». Когда в прошлый раз я проповедовал на Матфея 18 главу, я говорил о том, что Иисус Христос говорит о том, что люди должны относиться друг к другу, как маленькие дети, смиренными, с сердцем без какой-то попытки поднять себя и чувствовать себя специалистом, знатоком и каким-то очень важным человеком. Он поставил ребенка посредине и говорит, если вы не умолитесь, как это дитя, вы не сможете даже войти в Царство Небесное. И вот когда он говорит, он делает небольшое отступление. Он упоминает соблазны, и он делает специальное отступление, чтобы о них побольше сказать. И мы видим здесь целых три стиха, 7, 8 и 9 стихи, которые евангелист Матфей уделяет для того, чтобы отобразить эти слова Иисуса Христа, касающиеся этой опасности. Давайте посмотрим, пожалуйста, на эти стихи. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками или с двумя ногами быть вверженному в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержены в гиену огненную». В этом месте Иисус Христос продолжает формировать сознание своих учеников. Он продолжает воспитывать в них правильное отношение к реальности мира сего. Он продолжает работать с ними, помогая им точно оценивать то, что происходит вокруг. И здесь он подходит к одной сверхважной точке, в которой он видит, как крайне необходимо и крайне важно обратить внимание своих учеников на эту сверхсильную опасность. Это одно из самых строгих предупреждений. Вот подобные предупреждения Христос говорил только фарисеям, где он повторял «горе». И в этом слове, и в этом тексте это одно из сильных таких оборотов, один из сильных оборотов, которые Иисус Христос применяет в своих проповедях, в своих предупреждениях, когда он обращается к людям и говорит «горе миру от соблазнов». Он пытается привлечь наше с вами внимание. Этот предмет, который он представляет здесь, действительно представляет сверхбольшую опасность. Мы думаем, что средства массового уничтожения опасны. Он говорит, здесь существует гораздо более массовое средство, более массового уничтожения, гораздо более сильного эффекта, гораздо более действенного. Это соблазны. Интересно такое слово, которое очень часто затерто в сознании людей. Какое-то религиозное слово, или же какое-то слово, связанное с интригами, связанное с какими-то такими непонятными ситуациями в жизни. Давайте мы посмотрим немножко на суть этой угрозы. Во-первых, мы видим, что это очень необычная угроза. Мы все можем согласиться с тем, что уж о чем, когда мы думаем о том, что нам угрожает. Может быть, экономические проблемы, может быть, действительно ядерная война, может быть, действительно потепление глобальное, может быть, эпидемия какой-нибудь болезни, или может быть, какой-нибудь соперник или соперница. Вот мы когда думаем о том, что нам угрожает, ну редко мы думаем о соблазнах, да? Редко. Чаще всего у нас какие-то другие объекты. Экономическая нестабильность, безработица, старость для некоторых людей. Но я не встречал людей, которые серьезно были бы озабочены опасностью, которую несут себе соблазны. Иисус Христос здесь обращает внимание на эту очень необычную угрозу. И Он говорит о том, что эта угроза гораздо реальнее, чем любая другая угроза. Есть несколько причин, которые мы можем найти здесь. Во-первых, соблазны обманчивы. Он делает акцент, он говорит, горе миру от соблазнов. Он обращает наше с вами внимание на предмет, который несет горе. Предмет, который в себе самом имеет разрушительную способность. Когда говорят об эпидемиях разных, что такое эпидемия? Это какое-то небольшое количество носителя, биологически активного носителя. Например, кто-то чихнул, и с воздухом другой человек вдохнул этот воздух, и он получил этот биологически активный носитель. И если эта бактерия или этот вирус очень агрессивный, если он выживает, передается воздушным путем, а грипп всегда так передается, если он передается воздушным путем, то человек может вот с этой маленькой, незаметной, невидимой бактерией этого вируса, он может умереть даже. Он может этот маленький вирус причинить огромный вред. Что-то подобное случается с ядерным оружием. В чем уникальность ядерного оружия? Маленькое количество взрывчатого вещества выделяет огромную энергию, которая сносит все, что попадается на ее пути. И не только разрушает, но и облучает еще, жгет, палит. Когда Христос говорит о соблазнах, Христос говорит о чем-то очень незаметном. о чем-то, на что мы не обращаем внимания, но что несет в себе колоссальную разрушительную способность. Соблазны обманчивы. Что такое соблазны? О чем, собственно, разговор Христос здесь идет? Соблазны – это то, что служит преткновением для людей, подталкивая их ко греху и повергая их в падение. То есть соблазны – это не обязательно сами по себе грехи. Они просто носители идеи, которая толкнет человека ко греху. Вот в чем обманчивость соблазна. Если вы верующий человек, если вы морально чистый человек, если вы хотите жить по Священному Писанию, то когда вы встречаетесь с явным открытым грехом, у вас срабатывает иммунитет определенный. Вы понимаете, что это плохо, это не нужно, и вы уходите от него. Но соблазн – это скрытая форма. Это что-то, что само по себе может быть и не является грехом, но что неизбежно толкает вас на скользкий спуск, который приведет вас к греху обязательно. Вот почему Иисус Христос обращается к ученикам и говорит: запомните одну сверхважную истину. Вам нужно бояться не только греха, вам нужно бояться тех преткновений, тех носителей, которые каким-то образом толкают вас к греху, которые делают вашу дорогу скользкой, которые ставят вас в ситуацию, где у вас невозможно уже назад подняться. Горе миру от соблазнов. Ева соблазнилась привлекательностью запретного плода. Соблазн всегда несет в себе какую-то привлекательность. Он всегда коммуницирует человеку что-то влекущее к нему, что заставляет человека двинуться туда. Помните, как Ева согрешила? Она смотрела на плод, она слышала, она знала, что этот плод смертельно опасен. Она знала, что Бог сказал Адаму, и Адам передал ей. Она ясно понимала, что сам Бог авторитетно сказал: если ты вкусишь, смертью умрешь. Но здесь, в этой ситуации, она смотрит на плод, и она видит соблазн. В чем заключался соблазн? В привлекательных элементах этого плода. 3 глава Бытие, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, и потому дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Этот соблазн привел к самой большой катастрофе, которая когда-либо случалась во Вселенной. Катастрофе грехопадения. От этой катастрофы пострадали не только люди, не только все человечество, весь человеческий род. От этой катастрофы пострадала земля. Пострадала вселенная. Бог говорит: проклята земля за тебя. Тернии волчьи произрастит она тебе. Прах ты и в прах возвратишься. Все началось с соблазна. Все началось с, казалось бы, невинной попытки посмотреть на этот плод и увидеть в нем не то, о чем Бог предупреждал, не его опасность, но увидеть в нем привлекающие его элементы. Вот где опасность соблазна. Вот почему Иисус Христос привлекает внимание своих учеников и говорит: горе миру от таких ситуаций. Горе миру от соблазнов. Потому что ведут катастрофе. Знаете, дьявол, являющийся князем мира сего, он когда вернул человечество в грех через соблазн, он отработал это искусство до высочайшего мастерства. Вот сейчас каждый из нас живет, и жизнь каждого из нас переполнена миллионами соблазнов. Абсолютно каждого. Мы каждый день сталкиваемся с тысячами, сотнями самых-самых разных элементов, которые сконструированы дьяволом специально для нас. Это не то, что такие общие сети, которые закидывают. Это специальная наживка, это специальные удочки, это специальные капканы, которые дьявол со своими исследовательскими институтами, если их можно так назвать, этими тьмами бесов, которые там изобретают для того, чтобы соблазнять. Вам не приходилось быть на презентациях timeshare? Или, может быть, заходить когда-то на дилерскую площадку, где продают машины? Эти люди мастера соблазна. Мастера. Они хотят нарисовать все вам сейчас и показать все привлекательные стороны того, что они хотят вам продать. Они натренированы. Они без конца говорят о тех преимуществах, которые вы будете иметь. Посмотри, как плавно едет. Посмотри, как дверь закрывается. Посмотри, какой мощный мотор. Посмотри, как мало берет бензина. Посмотри, какая хорошая аудиосистема. Посмотри, как легко управляется. Посмотри, как держит дорогу. Попробуй проедь. И когда вы так робко пытаетесь спросить, а сколько стоит? А что платить буду? Этот вопрос быстренько обходят. Быстренько. Они натренированы. Они скажут, потому что по закону они не могут не сказать. Они скажут, ну так скажут, чтобы вы ни в коем случае об этом не подумали. И снова будут вас грузить всеми привлекательными элементами. И когда вы решите, вы скажете, надо пойти домой подумать. И вот здесь они вцепятся в вас обоими руками. Почему? Потому что когда вы пойдете домой, вы способны будете посмотреть на этот вопрос еще и с другой стороны. Еще со стороны того, что это будет вам стоить. Какую ответственность вы берете на себя, и они не хотят этого. Почему? Потому что если вы посмотрите с другой стороны, большой шанс, что вы не купите эту машину. Точно так действует соблазн. Точно так. Он всегда рисует вам... Настоятельно рисует вам все блага, которые вы получите, сделав этот шаг. И когда вы робко пытаетесь посмотреть, что говорит Библия, да что ты, да другие так делают. Да ты не об этом, ты посмотри, как чувствуется. А ты что, хуже других? А ты что, не имеешь права? Точно такая же методика заставить человека думать однобоко. Заставить человека быть плененным благами, которые сулят эти предложения. Ну, вы знаете, что в самом деле все дилеры, которые хотят продать вам машину, в самом деле они заботятся только об одном благе, о своем. В самом деле им нужно только одно – ваши деньги. Вот точно так же, когда дьявол представляет вам самые яркие картинки разных соблазнов, не о вас он заботится. У него цель одна – украсть, убить и погубить. Он просто делает это замаскированно. Вот почему Иисус Христос, обращаясь к ученикам, он говорит: «Горе миру от соблазнов». Серьезное предупреждение. Мы говорим о том, что очень часто соблазны приходят через явления, которые сами... по себе не являются грехом. Например, если мы вернемся к той же аналогии с автомобилями, допустим, купить автомобиль за 60 тысяч долларов – грех или не грех? Для кого-то будет грех, для кого-то не грех. Если вы получаете 300 тысяч в год, то 60 тысяч долларов – you can afford it. Вы можете купить, свободно можете купить эту машину. Но если вы получаете 30 тысяч долларов в год, вот тогда этот же соблазн, он поставит вас в ситуацию, вы не согрешили, вы просто купили машину. Но он заставит вас пропустить церковь, потому что нужно взять вторую работу, чтобы платить за эту машину. Он заставит вас перестать проводить время с детьми и с женой. Почему? Потому что некогда. Он заставит вас идти на обман там, где вы хотите заработать побольше. Он заставит вас гордиться, потом и ходить, показывать себя, что вот вы такую крутую машину себе позволили. Обычно те люди, которые не могут себе позволить, и из кожи вон лезут и позволяют, потом для них это очень большое дело, что они смотрят свысока на других. Заметьте, как много вещей, которые связаны с этим, казалось бы, негреховным явлением. Вот в чем природа соблазна, вот в чем его обманчивость. В этом опасность. Первая опасность соблазнов, они обманчивы всегда, они кажутся привлекательными. Вторая опасность, соблазны неизбежны. Вот смотрите, если астероид, который летит, их уже много летело, но еще ни один не прилетел. Ну, если там прилетали какие-то маленькие, то ну, не до такой степени, чтобы же кричать о них по всей Вселенной. Там астрономы пусть их собирают и с ними разбираются. Но знаете, соблазны касаются абсолютно каждого. Абсолютно. Много раз на день. Всю жизнь, без перерыва, без выходных. В самых разных обстоятельствах, молодым и старым, образованным и неграмотным. Абсолютно ко всем. Как я уже сказал, у дьявола его институты, они работают с тем, чтобы каждому дать свой соблазн. Обеспечить каждому по вкусу, каждому по потребности. Вот почему Христос говорит, горе миру от соблазнов. Всему миру. Абсолютно каждому. Горе миру. Он применяет здесь слово «космос» или «мир», делая акцент на тотальности этой угрозы. Он говорит о том, что эта угроза неминуема. Соблазны угрожают каждому человеку. Соблазны угрожают вам лично сегодня. Горе миру. Как я уже сказал, что дьявол специально заботится о каждом человеке. Он не упускает ни одну душу. Помните, написано, что он хочет, чтобы ввергнуть в погибель, если было бы возможно, даже избранных. То есть он работает полностью, делает, он не ленится, делает все для того, чтобы генерировать соблазн, каждый раз новый, для того, чтобы ввергнуть человека в проблему. Библия приводит нам очень много примеров дьявольских обольщений, демонстрируя тяжесть и пагубность. Те люди, которые думали, что они защищены. Помните Давид? Муж по сердцу Божьему. Этот юноша, который победил Голиафа. Тот, который пришел, и вся армия филистимская была постыжена в результате веры Давида. Тот, который победил, выиграл эту войну с Саулом. Когда Саул вынуждал его к агрессивным действиям, а Давид имел смирение. Давид доверял Богу. Давид говорил, я не подниму руку на помазанника. Он имел выдержку, он имел последовательность. Но дьявол, просчитывая свои алгоритмы, нашел наживку на него. Вы помните эту историю? Горе миру от соблазнов, горе каждому человеку, живущему в мире от соблазнов. Вы помните, дьявол искушал даже Иисуса Христа. Он пришел, и причем с разных сторон. И то же самое, он применяет то, что будет работать, на его взгляд. Христос голоден. Он 40 дней был в посте. Поэтому он приходит и предлагает ему, сотвори хлеб из этого камня. Точно так же методика. Точно такие же нападки, только 3 раза подряд. И заметьте, он не 3 раза говорил хлеб. Он говорил 3 самых разных, абсолютно разных искушения, пытаясь взять его с разных сторон. Третья опасность, которую мы видим, это не только то, что это соблазны неизбежны, это не только то, что соблазны обманчивы, а то, что соблазны обязательно несут горе. Обязательно. Они не могут каким-то образом прийти и не принести с собой горе. К сожалению, очень многие люди играют с соблазнами. Очень многие люди думают, что это интересно. Это адреналин поднимает. Есть люди, которые говорят даже о том, что это только вот те забитые, они сторонятся всяких соблазнов, а такие зрелые, твердые, верующие, они могут спокойно идти. Христос предупреждает и говорит, горе. Он говорит, это радиоактивно. Это сверхопасно. Это то, к чему нужно подходить со сверхосторожностью. Сделать все для того, чтобы она не имела эффекта, не имела действия. Горе миру от соблазнов. Соблазны привели первый мир к тотальной катастрофе. Вы знаете, что первый мир был абсолютно уничтожен Богом в потопе? Причина, почему он был уничтожен, потому что эпидемия греха достигла тотальных размеров. Все было поражено настолько, что 6 глава книги «Бытие» говорит с 5 стиха. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю человека с лица земли. Вы знаете, во вселенной нет ничего опаснее греха. Грех страшнее ядерной войны. Грех страшнее голода. Грех страшнее бедности. Грех страшнее одиночества. Грех страшнее эпидемии болезней. Грех несет горе. И соблазны, являющиеся агентами греха, являются агентами вот этого разрушения. Они ввергают мир в греховную катастрофу. Вот почему дьявол этим занимается. Потому что ему нужно добиться разрушения. Он хочет привести человечество и каждого человека к тотальной катастрофе. Вот почему он мастер соблазна. Вот почему он занимается этим. Вот почему соблазны ввергают мир в эту катастрофу. Вот почему Христос говорит: горе миру от соблазна. Итак, первое, о чем мы говорили, это очень необычная угроза. Давайте посмотрим на вторую фразу, которую Христос говорит здесь. Христос говорит о причинах, но очень интересно говорит о причинах. Это необъяснимые причины. Он указывает на их наличие, но он не объясняет эти причины. Вы никогда не задавали себе вопрос: если соблазны представляют такую большую опасность, почему они вообще здесь? Почему Бог допускает? Мы можем задать вопрос: ладно, сейчас мы живем после грехопадения, а почему было первое вот это дерево, которое имело в себе соблазн? Очень трудно объяснить. Заметьте, как говорит Христос об этом. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Он не распространяется, он не приводит здесь какие-то аргументы, какие-то доводы. Он просто употребляет одно слово, он говорит: ибо надобно. Интересное слово, значение этого слова, анакей, греческое слово надобно, означает то, что должно иметь место по причине божественного порядка обязательности. Ну, практически это объяснение ничего не объясняет. Единственное, что объясняет, что у Бога есть причины, которые обязательны, но которые мы не можем понять. Это то, что должно иметь место по причине божественного порядка обязательности. Это буквальное значение этого слова в лексиконах, в словарях, которые Христос употребляет. Дело в том, что смысл этого явления, вот это слово передает, что смысл этого явления содержится в Боге. Бог знает причину, почему соблазны приходят. Он нам не может ее объяснить по причине того, что мы не способны понимать все. Второзаконие 29:29 говорит конкретно, что в Божьем знании есть много того, что недоступно для людей. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Очень важные слова, посмотрите. Иисус Христос не говорит здесь о том, что сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, чтобы мы могли, спекулируя об открытом, догадываться о том, что там сокрыто. Ко мне подходит один человек, говорит: а как вы относитесь к пятипунктовым кальвинистам? Некоторые люди по-разному представляют. Про нас ходят разные слухи, что мы кальвинисты и так далее, всякие разные вещи. И люди думают, чтобы польстить, то нужно сказать, что он не просто кальвинист, он пятипунктовый. Он, конечно, не ожидал услышать то, что я ему ответил. Я ему сказал о том, что в Библии нет пунктов, во всяком случае пяти. Даже у Кальвина, кстати, не было, это позднее изобретение, уже более позднее. А тем более, самое главное, что когда мы сталкиваемся с такими сложными явлениями, как абсолютно ясное утверждение Божьего суверенитета и абсолютно четкое утверждение ответственности человека, и мы не можем их примирить в нашей системе, единственное, что остается нам сделать, преклониться перед Богом и воспринять то, что говорит Бог, а не строить систему, не спекулировать об этом. Божья абсолютная суверенность, учение дано в Библии для того, чтобы человек преклонялся перед Богом, а не спекулировал об этом. Не изобретал различные системы. Вот точно так об этом слове. Ибо надобно. Здесь написано, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое, для того, чтобы сынам и детям нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Очень конкретно. Бог открыл нам достаточно, чтобы мы могли жить. Есть некоторые причины, почему это так. Обобщая библейские тексты, мы можем сказать, что, во-первых, у человека есть ограниченность. Человек ограничен. В чем она заключается? Бог творец, мы творение. У Бога разум безграничен, а у нас ограниченный. Очень ограниченный причем. У Бога знание абсолютное всего. Наше знание несовершенно. То есть это вполне естественно, что мы не можем понять всего того, что Бог понимает. И поэтому мы не можем претендовать на то, что мы понимаем, то, что Бог понимает. Единственное, мы можем приходить к Богу и принимать то, что Он нам открывает. Римлянам 11 глава 33 стих говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» Очень ясно сказано. Бездна богатства, премудрости, ведения, судьбы Его непостижимы, пути Его неисследимы. Исаия 40 глава, такой же текст в Ветхом Завете, подобный, с 13 стиха. «Кто уразумел Дух Господень, или был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости?» Ясно, пророк демонстрирует, что Бог абсолютно выше всех, и мы абсолютно не в положении, чтобы ему посоветовать что-то. Как я уже сказал, что мы знаем, что наше знание несовершенно, и мы знаем, что мы можем, преклонившись перед Богом, мы можем принять Его как суверенного владыку, и мы можем доверить Ему свою жизнь. Но вместе с тем, что наше знание несовершенно, что человек ограничен, вместе с этим здесь мы наблюдаем, или в Библии мы наблюдаем еще один ответ. Мы видим, что Бог все-таки открывает нам то, что мы способны понимать. Некоторые аспекты Он говорит нам. О некоторых причинах, почему возникают соблазны, Он открывает, Он представляет нам в текстах Священного Писания, в разных текстах. Ну, во-первых, нужно отметить, что когда мы пытаемся проследить, что Писание говорит об этом, нужно отметить, что Бог, очень ясно сказано, никогда не может быть назван автором зла и греха. Мы не знаем, как это, мы знаем, что это сложно, но Библия точно говорит, что Бог не может быть автором греха. Бог допускает грех. Как это стало возможно, мы не поймем здесь на земле. Но 1 Иоанна 3, 1 глава 5 стих говорит очень ясно. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Опять-таки, что-то ускользает здесь от нашего понимания. Каким образом в Божьем плане есть все-таки какая-то ситуация, которую он допустил грех, зло допустил. Кстати, есть такой даже термин, теодицея. Может быть, вы слышали, Достоевский очень много ломал голову над этим. Практически все известные философы. Существование зла в мире. Почему оно существует вообще? Но Библия много раз и очень точно говорит о том, что даже зло, которое Бог допускает на земле, все равно используется им для достижения Его великих и праведных целей. Мы говорим то, что говорит Библия. Книга Притчи, 16 глава, 4 стих, посмотрите. «Все соделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Некоторые люди не хотят согласиться с этим. Некоторые люди, прочитав эти слова, говорят: что это за Бог такой, я не хочу иметь с Ним дело. Другого нет. Один только есть. Тот, который продолжает любить тебя. Тот, который продолжает посылать солнце и дождь. Земля еще вращается. И еще астероид не сбил ее со своей оси. Так говорит Писание. Так говорит истина. В Библии достаточно много приводит самых различных, тех же самых истин. Например, Плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Опять-таки, очень ясно сказано, что Бог все контролирует. Бог не является автором зла, не является автором соблазнов. Написано, Бог не искушает никого на зло, на грех. Но мы ясно видим, что Бог все равно контролирует эти явления. Пожалуй, лучше всего это можно пронаблюдать, прочитав первые две главы книги Иова. Там, где дьявол приходит к Богу, и он говорит ему о Иове, и говорит о его положении, и Бог говорит, хорошо, я сниму вот здесь ограду. И дьявол соблазняет и искушает. Причиняет бедствие. Пророк Исаия передает слова, которые Бог сказал о Кире, царе персидском. Этого царя еще не было в живых. Когда были написаны эти слова, еще было 80 лет до того, когда он родится. То есть этот человек еще не был на горизонте человеческом. Но Бог предначертал. Он был вавилонский или персидский царь. То есть он был оттуда, совершенно язычник, абсолютно не связанный с народом Божьим, с народом израильским. Бог говорит о том, что придет момент, когда народ Божий, который взят в плен, пройдет 70 лет, и народ вернется. Вавилоняне или те, кто будет наследовать их царство, отпустят народ. И дальше смотри. Смотрите, он говорит о царе Кире. О царе Кире. 5 стих 45 главы. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя». Это он Киру говорит. «Хотя ты не знал меня». Язычник был, совершенно далекий от Бога. Ты не знал меня, но я припоясал тебя, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. 7 стих. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Он говорит, вот этот царь будет жить, царь-язычник, царь, который мне не повинуется, как царь, который меня не знает, но я припояшу его, и он сделает то, что я хочу. Я припояшу его, и он отпустит людей, и он даст еще денег, и он поможет еще строить и восстанавливать город и храм. Почему? Бог все контролирует. Мы знаем, что все вот эти вот обстоятельства Бог использует для своих самых великих целей. Пожалуй, самое сложное место, которое можно найти в Писании, касающееся вот этого, где Бог открывает нам, но он только приоткрывает и не объясняет всей сути, потому что нам нельзя ее понять. Это Луки, 22 глава, где Иисус Христос объясняет или говорит ученикам о своем предателе. Посмотрите. 21 стих. «И вот рука предающего со мной, меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, так предназначено». Заметьте, как Христос говорит «впрочем». Он говорит «и вот рука предающего меня со мною за столом». Это звучит очень драматично. Это звучало так, что ученики, сидевшие за тем столом, они стали смотреть друг на друга и стали спрашивать у учителя своего, у того, за кем они последовали, не я ли Господи? Это было настолько драматично. Но Христос сразу же говорит, сразу же останавливает их и говорит, впрочем, все под контролем. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению. Это предназначено. Но посмотрите последние слова, которые Христос говорит. Но горе тому человеку, которому он предается. Посмотрите, каким удивительным образом Бог может использовать зло, самое коварное зло. Зло Иуды, зло сердца Иуды. Он может использовать для того, чтобы выполнить предназначенное. Но Иуда при этом несет ответственность за то, что он делает. Вы знаете, это попытка подойти, вместе с вами подойти к границе понимания. Как я уже сказал, что мы не способны охватить это. Но я продемонстрировал эти несколько текстов для вас только для того, чтобы показать, Писание об этом говорит. Писание говорит о том, что Бог допускает соблазны. Христос говорит, надобно прийти соблазном. Писание говорит, во многих местах Бог все равно продолжает контролировать ситуацию. Хотя в это же самое время Бог не является автором греха и автором соблазнов. В книге Судей есть несколько очень хороших примеров описания разных целей, почему Бог использует соблазны по отношению к своему народу, по отношению к своим детям, к верующим людям. Несколько из них я хочу вам представить сейчас, чтобы мы немножечко яснее имели представление об этом очень важном предмете. Во-первых, Бог допускает соблазны для наказания Божьих детей. Если вы помните историю, которая описана в книге Судей, она начинается с того, что народ израильский вошел в землю обетованную по Божьему слову. Чудесным образом Бог вывел их, они ходили 40 лет в пустыне из-за своего греха. В конце концов, Бог говорит, я верен своему слову, я верен своему обетованию, которое я дал еще Аврааму, Исааку, Иакову, которое я дал Моисею очень ясно. Моисей, ты не войдешь туда, но народ войдет. Народ вошел, и вместо того, чтобы истребить или уничтожить все те народы, которые там жили, которые переполнили, как говорит Писание, чашу гнева Божьего, вместо этого народ не сделал это. И вот здесь Бог обращается к ним и говорит, теперь смотрите, в какой ситуации вы остались. Некоторых людей они взяли и заставили быть рабами, с некоторыми они заключили договора там и сказали, они будут дрова нам носить и так далее. Посмотрите, что говорит Господь. Книга Судей, 2 глава, с 20 стиха. «И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал». Смотрите, для чего? «Чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их или нет. И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Соблазны всегда создают неудобства. Как легко было бы жить, если бы жили и не имели бы этих опасностей. Не было бы всяких ситуаций, в которых нам нельзя расслабляться, в которых нам постоянно нужно бодрствовать. Постоянно нужно быть сосредоточенным. Почему? Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, так написано. Во всяких разных ситуациях, используя всякие разные тенденции нашего собственного характера. Людей вокруг нас, обстоятельства, погоду, политическую систему, климат и так далее. Самые разные вещи. У него в его арсенале огромное количество всех средств. Он очень хорошо их знает. Почему Бог оставляет? Иногда оставляет для того, чтобы наказывать людей. Для того, чтобы поставить их состояние, чтобы они по-особому ощутили свою нужду в Боге. В помощнике, в защитнике, в том, кто действительно может сохранить от опасности, от этих угроз. Вторая причина, в третьей главе с первого стиха. Соблазны допускается Богом для испытания Божьих детей. Для наказания, понятно, плохо себя вели. Из-за этого написано, они не изгнали этих народов за то, что не приступали завет и не слушали гласа. В результате этого написано, что он говорит, поэтому я не стану изгонять ни одного из них. Следующее для испытания. Третья глава говорит об этом. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о войнах ханаанских. Для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали их. 5 владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне, евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал, Ермона до входа в Ямав, они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которую он заповедал. От самых через Моисея. Заметьте, что в соблазне дьявол пытается достичь свою цель, а Бог всегда достигает свою цель. И узнать, повинуются ли они заповедям Господним. Помните Иова? Приходит дьявол. Какая его цель? Разрушить. Свергнуть этого благочестивого человека. Разбомбить, показать, что там не на чем стоять. Бог испытывает этого человека. Он испытывает и показывает ему. Иов в страданиях имел соблазн проклять Бога. Жена говорит ему: прокляни Бога и умри. Это соблазн, реальный соблазн был. Бог допускает этот соблазн. Бог допускает не только болезнь, Бог допускает соблазн, потому что Он знает, когда тело болит, когда все рассыпается, Он знает, будет соблазн проклять Бога. Бог допускает этот соблазн для чего? Для того, чтобы испытать, для того, чтобы продемонстрировать, для того, чтобы опровергнуть дьявольскую теорию, что Иов служит только из-за того, что он в хороших обстоятельствах находится. То есть иногда Бог допускает эти ситуации для того, чтобы испытать. В то же самое время Иов в своих страданиях, он не проклял Бога, но он в своих страданиях впал в соблазн спорить с Богом. Бог испытал его. И в одной ситуации показал, что Иов твердый, в другой ситуации показывает, что он проиграл. И в конце концов, потом Бог встречается с ним и говорит: почему ты споришь? Он говорит: да, тебе тяжело, но ты не можешь спорить. Ты не в том положении находишься, чтобы спорить. Вот почему Бог допускает соблазны. Для того, чтобы испытать. Для того, чтобы показать тому же самому Иову реальность того, кем он является. Открыть ему реальность личности Божией. Вот почему в конце этой книги Иов говорит: я слышал о тебе слухом ухо, ныне же глаза мои тебя видят. Теперь я знаю тебя гораздо лучше, так как прозревший слепой. Третья причина, которую мы видим здесь в книге Судей, соблазны нужны для воспитания Божьих детей. Для наказания мы видели, для испытания, чтобы показать реальную сущность. Третье мы видим для воспитания. Смотрите, второй стих. «Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые не знали ее». Заметьте, Бог одновременно, одним ходом, решает сотни задач. Те, кто играет в шахматы, знают, что это всегда находка шахматиста. Если он сможет найти такой ход, которым сразу решит несколько задач, поставит под удар несколько фигур или каким-то образом заблокирует что-то, какое-то развитие. Но ценность шахматиста в том, чтобы одним ходом сделать как можно больше. Бог сильнейший шахматист. Бог одним ходом решает миллионы задач. Вот эта ситуация. Бог наказывает израильтян. И наказывает за дело. В этой же ситуации Бог испытывает их. Он показывает им сущность, кем они являются. И в этой же ситуации Бог воспитывает их. Бог говорит: сейчас это время хорошее. Вот эти люди пришли, они победили. Эти народы я покорил. Но в дальнейшем я сейчас использую эти народы для того, чтобы продолжать поддерживать боевые действия, чтобы люди не разучились воевать. Им это пригодится в будущем. Вот такую многоходовую операцию совершает Бог одним ходом, одним шагом. Воспитывает. Допуская свои соблазны, Бог позволяет своим детям практически упражняться в том, чтобы их отношения с Богом становились лучше. Например, допуская возможность обогащения здесь, в Соединенных Штатах Америки. И не только сейчас, кстати, в Америке. В России, в Украине сейчас много возможностей люди получили для того, чтобы обогащаться. Бог допустил этот соблазн. Допуская этот соблазн, Бог ставит конкретную цель. Он делает это практической точкой тренировки верности небесным ценностям. Насколько его дети практически верны ценностям неба. Или, например, Бог допускает, что вокруг вас раздражающие вас люди. Начальник на работе, учительница в школе, брат ваш назойливый, еще там кто-нибудь. И вам кажется, что вот откуда они взялись на вашу голову? Я вам скажу, откуда Бог их поместил рядом с вами. Для того, чтобы воспитать в вашей душе, в вашем характере способность отвечать кротко тогда, когда вас атакуют. Бог воспитывает. Бог использует соблазны для того, чтобы воспитывать нас, для того, чтобы учить нас. Итак, Христос говорит в этом тексте о необычной угрозе соблазна. Он говорит о не вполне понятных нам причинах, хотя есть некоторые причины, которые мы можем видеть. Мы не можем докопаться до их корней, мы не можем их полностью объяснить, но на поверхности мы можем видеть некоторые практические цели, которые Бог достигает, допуская соблазны. И последнее, о чем говорит здесь Христос, это неизбежная ответственность. Христос говорит о том, что несмотря на то, что соблазнам надобно прийти, но Он здесь ставит слово «но». Он сам понимает, что это видимое противоречие. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Он говорит, что одновременно, да, соблазну надо прийти, но тот человек, через которого соблазн придет, ему плохо будет. Ни в коем случае, старайтесь же так, чтобы ни в коем случае не стать причиной соблазна для других. Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки, без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами и так далее. Здесь он говорит, в принципе, о двух типах ответственности. Он говорит об ответственности тех, кто соблазняет, и об ответственности тех, кто соблазняется. Давайте посмотрим первую ответственность. Об этом Писание очень много говорит, особенно в послании к римлянам, в первом послании к коринфянам. Я прочитаю один из текстов из 14 главы 1 послания к римлянам, 19 стих. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Посмотрите на этот текст, пожалуйста. Если грех – самая страшная угроза, которая есть в мире, то тогда самое страшное, что можно сделать, это толкнуть кого-то ко греху. Это самое страшное. То есть речь идет о том, что нам нужно гораздо внимательнее жить. Нам нужно гораздо внимательнее относиться к себе. Посмотрите, здесь написано, ради пищи не разрушай дело Божие. Что такое дело Божие? Некоторые люди думают, что дело Божие – это мир в церкви, это хорошо слаженный хор и так далее. Да, все это, конечно, является делом Божьим в каком-то смысле, безусловно. Но первое дело, которое Бог делает, Он созидает души. И он говорит, ради своей свободы, ради того, что тебе это можно сделать, ради того, что это не грех, не делай это просто ради того, если ты видишь, что твоя свобода разрушает Божье дело, созидаемое в человеке. Он говорит конкретно, худо человеку, который ест на соблазн. О чем речь? Апостол Павел говорит о том, что когда люди в его время приходили в идольские храмы и покупали там мясо, мясо, которое приносилось идолам в жертву, но это мясо потом, так как его было очень много, его по дешевке продавали. И шли дебаты, а можно ли купить мясо, которое было принесено в жертву идолам? И Павел говорит в другом тексте, он говорит, ну, в принципе, идолы есть ничто. И тот факт, что принесли это мясо, и там поколдовали над ним, или что-то там поделали, молитвой все освящается. Нет проблем, что это мясо там лежало в идольском храме. Но существует другая проблема. Существует проблема тех слабых или немощных братьев, которые увидели человека, идущего в идольский храм, которые всю жизнь ходили туда, которые только пришли к Богу, и которые, увидев человека, идущего в идольский храм, они говорят, наверное, это нормально? Наверное, не нужно так уж резко порывать с прошлым. Наверное, что-то из того, что было там, все-таки неплохо. И поэтому апостол говорит, ради дешевого мяса, ради пищи, Не разрушай Божьего дела. Он говорит в другом месте, я не буду есть мясо вообще. Если я буду знать, что оно причиняет разрушающее действие душе человеческой, я вообще не буду пользоваться этой свободой. Как часто, братья и сестры, мы качаем свои права. Как часто мы убеждаем людей, говорим, мы имеем на это право, покажите нам место, которое запрещает это не делать. Друзья, нам нужно научиться смотреть на ситуацию еще и с другой стороны. А какой эффект это действие оказывает на людей вокруг нас? А не толкает ли оно людей ко греху? Некоторые, кстати, неправильно понимают соблазн. Они говорят, меня твоя прическа соблазняет, или меня там твоя брошка на где-то блузке соблазняет, или еще там что-нибудь, или сережка кого-то соблазняет. Это неправильное использование этого термина. А соблазняет, что такое соблазняет? Это если бабушка, которую соблазняют сережки, она верит, что сережки грех. Она воспиталась так, она живет и знает, что сережки грех. Вот, и потом, когда она увидела у молодых сережки, побежала в магазин, купила себе и говорит, буду грешить. Вот это соблазн, да. А то, что бабушка бурчит по этому поводу, это не соблазн, это ее грех, это ее неправильное поведение в данной ситуации. То есть, когда речь идет о соблазне, речь идет о конкретном толчке ко греху. То есть мы делаем что-то, что заставляет человека делать грех, делать ситуацию греховную и так далее. По этой причине зрелые христиане добровольно ограничивают свою свободу. Да, они могут это делать, но они не делают ради немощных братьев, ради немощных сестер. 1 Коринфянам 8 глава 13 стих. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего, чтобы он не пошел и не начал служить вот там идолам. Откуда я взял это мясо? 8 глава 9 стих. Берегитесь, однако же, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Еще один очень важный фактор. Живите осторожней. Живите так, чтобы вы ни в коем случае не причинили, не стали соблазном для других. Вот почему Христос говорит, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Есть несколько причин, почему горе. Во-первых, соблазняющие воюют с Богом. Вот смотрите, если вы своим поведением ввергаете кого-то в грех или подталкиваете кого-то ко греху, это значит, что вы занимаетесь тем, чему Бог противится. Бог работает всемерно, чтобы очистить человека от греха. Он создает разные условия, чтобы сделать человека святым, чистым, здравым. А вы вместо того берете и перечеркиваете то, что Бог делает. Поэтому вы становитесь на дорогу прямой конфронтации с Богом. Вот почему нужно ограничить свою свободу, если вы видите, что ваша свобода послужит ко греху чему-то. Исаия 59 глава говорит, что нет ничего страшнее, чем стать Бога противником. 17 стиха. И он возложил на себя правду, как броню и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью. Написано, что противникам Бог воздаст. Причем воздаст яростью. Всякий раз, когда мы провоцируем кого-то, когда мы подталкиваем кого-то ко греху, мы становимся на тропу противодействия Богу. Вторая причина. Соблазняющиеся не только воюют с Богом, они становятся инструментом дьявола. Ведь самая главная цель дьявола – это ввергнуть кого-то в грех. И он ищет. Он ищет недумающих. Он ищет беспечных, он ищет озлобленных, он ищет погрязших в страсти, он ищет тех, кто не бодрствует. Он ищет разные обстоятельства для того, чтобы использовать их и для того, чтобы через них совершать. В компьютерном мире периодически совершаются сайбер-атаки, когда атакуют какой-то компьютер. И вот эти хакеры, которые занимаются этим делом, они научились делать так, что они используют для этих атак не свои компьютеры. они входят через компьютерные сети в компьютеры каких-то организаций и настраивают их так, что эти компьютеры начинают атаковать какой-то компьютер, валить чьи-то сети. Почему они это делают? Потому что защита вот этих промежуточных компьютеров, она слаба, бодрствования недостаточно. Я помню, как-то один из университетов в Калифорнии стал таким инструментом. Эти люди ничего не знали. И потом, когда узнали, что какой-то сайт крупной компании был завален, и там сотни тысяч или миллионов долларов потеряны были, и потом обнаружили, что их компьютеры просто стали инструментом в руках тех хакеров настоящих, кто атаковал. Иногда таким промежуточным инструментом становится человек. Он не думал, он не хотел, он не имел цель кого-то свалить в грех. Он просто не бодрствовал. Он просто стал инструментом. И Христос предупреждает об этом. Посмотрите, когда апостол Петр стал таким инструментом по отношению к самому Господу Иисусу Христу, 16 глава Евангелия от Матфея, 22 стих, помните, когда Христос стал говорить о том, что ему нужно идти на Голгофу, и когда дьявол использовал Петра для того, чтобы через него попробовать заблокировать Христа от того, чтобы он не исполнил эту искупительную миссию, ради которой он пришел. Посмотрите, и отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Смотрите, он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, кто? Сатана. Почему? Ты мне соблазн». Смотрите, он называет Петра богопротивником. Он говорит: ты в данной ситуации являешься инструментом богопротивления. Вот почему соблазняющие впадают в большую опасность. Помните, цари израильские вовлекали людей в грех? И Бог наказывал и говорил, что это за грехи царей, потому что они вовлекали толпы людей в грех. Итак, мы говорили об ответственности соблазняющих. Давайте несколько слов посмотрим на ответственность тех, кто соблазняется. Заметьте, и те ответственны. Не только одни ответственны, ответственны оба. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками или двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Практически Иисус Христос, Он повторяет уже второй раз эти слова, кстати. Помните, в 5 главе Матфея Он то же самое говорил в Нагорной проповеди. Он повторяет эти слова для того, чтобы сказать одну очень важную вещь. Он говорит: ничего в жизни не имеет такой ценности, как чистота, как святость души. И поэтому, если вы сталкиваетесь с каким-то искушением, которое связано с каким-то кажущимся жизненно важным объектом, Он говорит: откажись от него. Нам иногда кажется, не проживем. Помните, в России часто люди говорят: не проживешь, не обманешь. Невозможно прожить. Очень часто эту же философию люди применяют здесь, в разных обстоятельствах жизни. Один человек говорит: невозможно быть билдером, если не обманывать. Самые-самые разные вещи люди придумывают и говорят: невозможно. Так вот, в этом случае не можешь работать так, чтобы ты не соблазнялся. Не работай там. Лучше тебе иметь гораздо меньше, чем попасть в ситуацию, в которую ты поставил себя и в которой тебя будет постоянно атаковать соблазн. Он говорит: избегайте соблазна всеми возможными способами. Как только мы ощущаем, что мы попадаем в ситуацию, где соблазн оказывает на нас действие, предпримите все, что возможно для того, чтобы уйти от него. Если не остановитесь сейчас, с каждым шагом остановиться будет труднее. Сложнее будет гораздо. Вот почему Иисус Христос так резко реагировал на соблазн Петра. Он, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое». Итак, мы говорили сегодня о очень большой опасности. Горе миру от соблазнов. Ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Мы говорили о очень необычной угрозе, которая вполне реальна. Мы говорили о том, что у этой угрозы есть причины, которые мы до конца не можем понять, хотя некоторые из них Писание показывает. И мы говорили о том, что соблазны обязательно ставят нас перед ответственностью. И соблазняющихся, и тех, кто соблазняет. Сейчас у нас есть возможность преклониться перед Божьим лицом. Сейчас у нас есть возможность посмотреть на себя, на свою жизнь, на свои сердца. И давайте посмотрим, избегаем ли мы соблазнов. Давайте посмотрим, видим ли мы их реальную опасность. Давайте посмотрим, действуем ли мы в своей жизни так, что мы понимаем, что это то, что несет самую большую разрушающую силу в соответствии с тем, что говорит здесь Господь Иисус Христос. Помолимся.